Здравствуйте, дорогие слушатели! 28 ноября начался Рождественский пост. Он продлится до 6 января включительно, а это значит, что у верующих в запасе есть 40 дней, чтобы подготовиться к достойной встрече младенца Христа. Как это сделать, что успеть за то время, что идет Рождественский пост, нам сегодня подскажет протоиерей Виктор Лузган. Отец Виктор, здравствуйте!
Здравствуйте!
Батюшка, расскажите немного о Рождественском посте, когда и кем он установлен, и зачем его соблюдать?
Традиция соблюдать пост пришла к нам из Ветхого Завета. Наши предки, верующие в единого Бога, соблюдали пост перед важными событиями, перед общением с Богом, когда и спрашивали какие-то благодеяния от Него, перед знаковыми событиями вот в этом общении. В древности пост считался полное воздержание от пищи и воды. Затем стало считаться воздержание от некоторых видов пищи, то есть пища разделена на постную и скоромную. Моисей постился 40 дней перед тем, как получить скрижали Завета от Бога. Господь наш постился 40 дней в пустыне перед тем, как выйти на проповедь. Опыт поста и необходимость поста, она к нам пришла из древних времен. Что касается православной церкви, то она установила однодневные и многодневные посты. Однодневные посты в среду и пятницу. В среду мы постимся, дабы нам не уподобиться предавшему Христа Иуде, а в пятницу, дабы разделить частично страдания нашего Спасителя на кресте. Многодневные посты установлены перед знаковыми событиями в жизни церкви, в годовом круге богослужений, прежде всего Пасха, Светлое Христово Воскресение, Рождество Христово, Успение Божией Матери и апостольский праздник лета. Что касается Рождественского поста, то первое упоминание о нем из летописных источников мы видим в начале 4 века. Тогда пост был установлен продолжительностью 7 дней. Праздники тогда Крещение и Рождество, они были объединены в единый праздник Богоявления, который назывался. Вот перед этим праздником христиане постились 7 дней. Затем при патриархе Луке Константинопольском в 12 веке пост был установлен 40-дневный, как и сейчас мы его соблюдаем. Начинается Рождественский пост в день памяти святого апостола Филиппа, еще в народе он Филипповками называется. Пост бывает на один день дольше, как в этом году, когда заговение поста совпадает с постным днем, то есть появляется или среда, или пятница.
Насколько строг Рождественский пост? Что можно употреблять в пищу?
Что касается правил соблюдения поста. Что касается Рождественского поста, пост делится как бы на три части. Первая часть – это от начала поста до праздника святителя Николая Чудотворца, до 19 декабря. С 20 декабря по 2 января и со 2 января до 6 числа Рождественского Сочельника. В первой части правило такое. В субботу и воскресенье разрешается рыба. Ну, там, где рыба, там и вино, и растительное масло. По вторникам и четвергам вареная пища с растительным маслом. По понедельникам вареная пища без растительного масла. И среда и пятница – сухоядение. Также по этим правилам можно кушать рыбу во вторник и четверг, если в храме отмечается полиэлейный или бденный праздник, и если вы присутствовали на богослужении. То есть, если вы участвовали в этом празднике, пост уменьшается, или точнее праздник усиливается. Следующая часть с 20 декабря по 2 января. Рыбу вкушается с субботы и воскресенье, вторник, четверг – пища с растительным маслом, и с понедельника по пятницу – сухоядение. Ну и самая строгая часть поста – это после 2 числа. Там растительное масло вкушается только в субботу и воскресенье.
Самый строгий пост предписан в сочельник 6 января. Как христиане должны провести этот день?
Сочельник 6 января установлен в то время, когда еще праздновалось совместное крещение и Рождество Христово. И, собственно говоря, когда они разделились, получилось у нас два сочельника. Крещенский сочельник и Рождественский сочельник. Это особо строгий пост, потому что канун праздника. Мы сосредотачиваемся, но молитвенно в общении с Богом. Прежде всего, все христиане стараются посетить богослужение, которое называется «Навечерье Рождества Христова». В этот день не было принято принимать пищу и пить воду до первой звезды. Ну, первая звезда – это начало нового дня. По богослужению – это окончание навечерия Рождества Христова, которое совершается сейчас утром. Поэтому в храмах принято после окончания божественной литургии, которая совершается совместно с навечерием, после богослужения выставляется в храме зажженная свеча, что символизирует эту рождественскую звезду. То есть после утреннего богослужения можно вкушать пищу. Но если по уставу вареная с маслом, если суббота-воскресенье совпадает, значит, там либо пища вареная без масла, и также блюдо, которое называется сочево. Это моченые фрукты, туда может добавляться злаки. Ну и дальше уже до ночной литургии принято не вкушать пищу.
Скажите, обязательно ли держать пост по уставу? Кому полагаются послабления и по какой причине?
Устав поста установлен у нас иерусалимский, монастырский устав. Что касается соблюдения поста, жизнь мирянина и монаха в отношении поста ничем не отличается. Соблюдение поста не относится к монастырскому. пашеским обедом, поэтому ограничения примерно должны быть одинаковыми. За исключением того, что многие миряне бывают по своей деятельности занимаются тяжелым физическим трудом. Что такое устав? Типикон – книга, в которой изложены правила постов и богослужений. Типикон в переводе на русский – как хорошо, если бы было так. То есть устав – это образец правильного поведения, правильного содержания поста. В отношении рождественского поста хотел бы отметить, что вообще приступать к длительным постам следует тогда, когда имеешь опыт однодневных постов. По моему опыту, по общению с людьми, с прихожанами, нужно год держать среду и пятницу, и тогда можно говорить о каком-то содержании длительных постов полстола. Иначе либо не получится, либо получится и не принесет пользы. Что касается послабления, конечно же, пощение само, оно должно исходить из следующих правил. То есть мы должны чувствовать напряжение, потому что это пост, мы себя сами ограничиваем. Но с другой стороны, мы не должны терять силы, которые нам необходимы для исполнения повседневных своих обязанностей и, конечно же, молитвы. Потому что пост без молитвы – это не пост, а диета. Каждый христианин, он воин Христов. Борется он с бесами. А Господь в Евангелии говорит, что сей род побеждается молитвой и постом. Пост – это ограничение в чем-то. Молитва – это испрашивание помощи Божией для того, чтобы избавиться от тех недостатков, с которыми мы хотим избавиться. Как бы из практики жизни церковной наблюдается такое явление, что чем человек более плотский, тем он больше ест. Чем более духовный, тем меньше ему надо пищи. Мы можем пример увидеть в житиях святых. Подвижники благочестия ели очень мало, постились очень строго, и при этом не теряли ни физической своей активности, ни тем более уж умственной способности. Послабление полагается больным, потому что они и так немощны. Болезнь – это уже пост, который Господь попускает, накладывает на человека. Больной не всегда может в полную меру трудиться, исполнять свои обязанности. Вот беременные женщины, ну, поддерживают не только свои силы, но еще растят в себе плод. Дети, потому что не навыкшие располагать своей свободной волей в ограничениях. Ну и потом считается развивающийся организм. Пост из практики никак на развитие ребенка отрицательно не влияет. Тем более, если ограничение разумно. Ну и люди трудоемких профессий. Ну я, допустим, благословляю ослабить пост в храме работникам просфорни. У них график понедельник, среда, пятница, то есть как раз самое строгое время. Но у них все связано с физическим трудом. Поэтому нужно прежде всего, конечно, подходить к этому здраво, грамотно. Православие – это не великие подвиги, а православие – это постоянство.
Батюшка, а сегодня на полках магазинов можно найти продукты, призванные заменить скоромные. Например, растительное молоко, постные торты. Встречаются даже алкогольные напитки с пометкой «Разрешено в пост». Как вы считаете, стоит ли употреблять эти продукты и не противоречит ли это аскетической составляющей поста?
Сами продукты, их состав, наименование к аскетической стороне поста, конечно, никакого отношения и не имеют. Есть две основные такие крайности, в которые впадают православные христиане. Первое, они говорят, что пост он вообще не обязательный, не нужен, и я и так могу и с Богом пообщаться, и праздник встретить, и помолиться, когда нужно подготовиться к причастию, попощусь, а так зачем эти длительные посты держать. Вторая крайность, в которую впадают, это буквенное исполнение поста. Многие теряют часы в поисках постных майонезов и прочих продуктов с пометкой «постные». В большинстве, конечно, случаев это делается сейчас не из любви к ближнему, но из коммерческих целей. Я не думаю, что полезно и с аскетической точки зрения, и с духовной точки зрения вообще заглядывать в эти инструкции и искать какое-то молоко, масло там, или еще что-то. Определили для себя продукты, и самое главное – это ограничение. А в самом продукте и вот в этих во всех вещах, конечно, можно все это искать, вкушать, но не это главное. А главное – это такое волевое ограничение себя пищи, в том числе и удовольствие, потому что сейчас рождественский пост можно превратить с помощью современных возможностей, наоборот, не в пост, потому что есть очень много вкусных, красивых, сытных продуктов, и можно накрыть такой стол из постных продуктов, что голова закружится. Вот не в этом пост. Пост все-таки в ограничении. Можно, конечно, и успокоить себя. Дело в том, что пост он состоит как раз не в успокоении себя, наоборот, в войне против своих страстей, против самого себя, того отрицательного, что внутри тебя находится. Тут компромиссы вредны, и надо помнить, что бесы пленных не берут.
Главная цель поста, как вы и говорили, это не столько пищевое воздержание, сколько духовное совершенствование. А что такое духовное совершенствование?
Духовное совершенствование – это борьба человека со своими, прежде всего, страстями. Потому что страсти – это, будем так говорить, дурные привычки и наклонности, которые вследствие того, что мы их поощряем, укореняются в нас и становятся частью нас. И именно эти страсти порождают грехи. То есть мы можем в таинстве покаяния прийти к священнику, покаяться, Господь нам простит наши грехи, но от самого
самого греха мы избавимся, но мы не избавимся от источника греха. Сами страсти уменьшаются или искореняются. Взаимодействие Бога и человека. Свободную волю человек направляет в сторону Бога, в сторону его повелений, постановлений, и начинает бороться со своими страстями. Бог, видя, что человек желает избавиться от той или иной страсти, либо умаляет страсти, либо их искореняет. Вот это искоренение, очищение человеческого сердца страстей происходит в таинстве причастия. Только сам Бог, входя в наше сердце, искореняет корень наших грехов, то есть страсть. Вот это и есть процесс самосовершенствования. То есть воздержание от самого греха, он нам не нравится, мы его ненавидим, он нам отвратителен. Но для того, чтобы бороться с грехом, нужно понять, что это грех. Когда человек понимает, что это грех, что это его погибель, и только тогда он может воспротивиться. И вот во взаимодействии с Богом как-то умалить этот грех или совсем его искоренить. Вот эта вот работа, она является вот этим духовным совершенствованием. Ну а совершенство — это такое понятие, которое безгранично, как сам Бог.
Батюшка, лучшими примерами духовного совершенствования для нас являются святые. А каких подвижников мы вспоминаем рождественским постом?
Но самый главный подвижник, конечно, это Божья Матерь. Мы ее вспоминаем 4 декабря на введение во храм Пресвятой Богородицы. В этот пост мы чтим память святого благоверного князя Александра Невского, святых великомучениц Варвары и Екатерины, святого апостола Андрея Первозванного, русского нашего апостола, святителя Николая, святителя Спиридона Тримифунского, святых мучеников Евстратия, Аксентия, Евгения, Мардария, Ареста. Вот эти святые, они нам дают образец веры в Бога, прежде всего святитель Николай. Конечно же, это тот святой, правило веры, образ кротости, и не только кротости, допустим, миротворец он, потому что он достиг такого покоя в своей душе, что он мог и останавливал войны между странами. И вот эта внутренняя сила, внутренний покой, который был в его душе, переселялся на людей, и люди расходились перед самой битвой. Он, конечно, творил многие дела милосердия, и которые мы, конечно, эти дела милосердия должны творить в пост. Это одно из деланий, которое нам поможет не просто провести пост, а вкусить его плоды. Потому что милосердие и творение добрых дел закрепляет подвиги, потому что всякая подвижка себя на труд – это есть подвиг. Я всегда убежден и утверждаю, что если Бог есть любовь, то Он дает каждому человеку все, что ему необходимо. Мало того, если Он есть любовь, то Он должен еще давать сверх того, что нам необходимо, для того, чтобы мы могли проявлять дела любви в отношении других людей, творить добрые дела. Поэтому, когда люди говорят, что мне не хватает времени, денег, средств, благотворить, то это вот неправильное понимание своего положения в жизни и неумение распоряжаться тем, что тебе дает Бог. Поэтому каждый человек должен делиться. Для того, чтобы благотворить, что-то отдать, необходимо внутреннее усилие, потому что своя рубашка все-таки ближе к телу. И поэтому, когда мы отдаем, на начальных, по крайней мере, этапах возникает некое напряжение, не хочется отдать. Вот надо это преодолеть. То есть отдал, Господь потом восполнит, потому что Он видит, что ты отдаешь. И, конечно, Он даст тебе еще и что ты отдавал. Потому что Ему очень приятно, когда люди уподобляются Ему самому. И поэтому, конечно же, творение добрых дел – это очень хорошее дело и необходимое просто для того, чтобы почувствовать результаты поста. Иногда Господь нам не показывает плодов наших дел для того, чтобы мы не возгордились. Но внутренняя радость, благодать всегда сопутствует добрым делам.
Отец Виктор, а подскажите, чем мы можем помочь ближним? Может быть, какие-то конкретные примеры добрых дел вы приведете, помимо благотворительности?
Сначала, наверное, надо откликаться на просьбы. Просите, и дастся вам. Начнете откликаться на просьбы, если вы способны помочь. Идете, человек лежит у дороги, просит, помогите. Надо ему помочь. Если вы женщина слабая, то чем вы можете? Вот, кого-то позвать на помощь, куда-то позвонить, вызвать скорую. Вот тебе доброе дело. Никаких материальных средств. Время надо. То есть надо отложить свои дела и, как добрый самарянин, довести дело до конца. То есть он привязал, умыл, очистил, привез в гостиницу, разместил, заплатил и еще сказал, что если понадобится, я возвращусь, отдам. Так же вот и мы должны помогать. То есть сначала просите, и дастся вам, потом вы будете чувствовать, когда человек нуждается в помощи в других аспектах. Но это не значит, что я увидел какого-нибудь там нищего, сидящего у двери храма, я изменил его жизнь. Менять жизнь не надо. Надо человеку помочь. То есть человек должен почувствовать, что есть помощь, что есть Бог в жизни, что Он ему помогает. Поэтому некоторые правильно советовали, что нищему подавать нужно именно то, что он просит. Просит хлеб, дай хлеб. Просит, подайте рубль, подай рубль. Не надо 100 кидать. Надо вот пользоваться тем, что ты имеешь. Если ты будешь, чем больше будешь отдавать, тем больше будешь получать. Бог будет давать возможности для творения добрых дел. И не обязательно они будут выражаться в деньгах. Это время. Бывает, это какие-то усилия, которые организуют вокруг тебя других людей. Бывает, это просто идея, которую надо воплотить. Бог помогает тому, кто делает, а не тому, кто сидит и мечтает. Бог всегда даст столько возможностей для творения добрых дел, сколько ты сможешь понести.
А что душеполезного вы бы порекомендовали прочесть в период поста?
Душеполезнее Евангелия не бывает ничего. Если вы в период поста будете читать по главе Евангелия, это очень будет душеполезно. Можно перечитать еще Ветхий Завет, чтобы снова вернуться вернуться к тому промыслу Божьему, которым Бог вывел людей, к тому, чтобы услышать это Евангелие, понимать это евангельские истины. В Евангелии есть все. Почитать, перечитать жития святых тех, которые вам особо дороги, с которыми вы общаетесь, потому что они всегда рядом, вы всегда к ними обращаетесь, вы всегда с ними в контакте, в общении, поэтому вот эта вот плотность взаимоотношений святого, чтобы он был перед вами как живой человек рядом, чтобы не было сомнений, что он поможет, что он помолится, что он придет на помощь. Возьмите подвижника благочестия, то есть тех людей, которые не прославлены у вас святых, но вели благочестивую жизнь, и к тому же там излагаются такие житейские истории. Вы увидите, что такие же вроде люди, как мы, но они жили стремление угодить Богу.
Людей невыцерковленных часто волнуют вопросы о том, что можно, а что нельзя делать в рождественский пост. Например, можно ли играть свадьбы, венчаться, праздновать дни рождения, смотреть телевизор, ходить в кино или театр, заниматься какими-то определенными видами домашних дел. Вот что вы, как священник, на это можете сказать?
Ну, если коротко, люби Бога и делай все, что хочешь. Ну, известно, что в пост это не только ограничение в пище, но и ограничение во всевозможных развлечениях. Ну, такое 40-дневное говение, то есть сосредоточение на духовной жизни, на своей душе, на молитве, воздержании. Поэтому, конечно же, увеселительное мероприятие, излишнее смотрение телевизора, рождение по дискотекам для молодежи, днем рождения и праздник, конечно, не приносит пользы. Ну, вот, допустим, день рождения мамы в пост выпадает. День рождения мамы вообще не праздновать. Есть традиции семейные, собраться за столом, поблагодарить маму за то, что она мама. Нужно исходить, конечно, из одного условия – проявления любви. Ну, а дальше вы пришли, разделили эту радость, не высовываясь, не показываясь, что это великий постник, но так вот скромно, радостно уделить место людским взаимоотношениям, потому что это проявление любви к людям. Количество этих мероприятий постараться ограничить. То есть там, где можно отказать, отказать. Можно прямо сказать, какие причины. Так, чтобы больно не сделать человеку. И, ну, бывает, что вас приглашают на какое-то мероприятие. Если вы не придете, то ничего там такого страшного не произойдет. Конечно же, может, походы в театр и на какие-то мероприятия такие духовно-образовательного свойства можно перенести на другое время, вне поста. Ограничить смотрение телевизора, конечно, потому что из тысячи программ даже одну трудно выбрать. Ничего страшного. Если мы не увидим какие-то новости, не узнаем каких-то событий. Тем более, эти все события от нас не зависят. А мы должны жить в мире, менять этот мир. Включать любовь. Вот любовь – это то основание, на котором можно строить любые отношения, совершать любые поступки. Потому что закон любви, он выше, чем закон человеческий. Ну, что касается, допустим, Нового года, можно сесть за стол со своими родственниками, которые дорядят церкви, и скромненько отпраздновать семейный праздник, собраться, друг другу снова посмотреть в глаза, пообщаться.
Батюшка, пост уже идет, но представим себе человека, который только почувствовал, что хочет начать поститься. Наверняка он сомневается, задается вопросами, стоит ли ему начинать. А если и стоит, то с чего?
С того, что начать. Принял решение, все, вперед, начни поститься. Первый шаг можно сделать в любой момент. Бог и намерение целует. А уж если вы начнете уже и поститься, то награда будет обязательно на Рождество. Вы получите ту радость, которую они ощущали в прошлом году. С чего начать опять? Определяю, что у меня возможности такие. Я вот не могу отказаться от молока со сливками. Откажись от мяса. Получилось, можно дальше его усугублять. Если ты вошел в пост, значит, ты изменился. Ты поменялся, и весь мир вокруг. Поэтому если ты станешь более добрым, весь мир будет добрее. А если ты станешь святым, тысячи вокруг спасутся. Для этого пост и нужен, для того, чтобы вот этот дух мирный стяжать, чтобы вот все бури житейские, которые вокруг нас клокочут, они не затрагивали твою душу. Чтобы она зависела от твоего внутреннего анализа, от твоего внутреннего поведения, от твоего общения с Богом. Душа должна быть в покое. Ты всегда с Богом, ты за ним идешь. То есть держаться благоразумие. В отношении длительных постов самое полезное – это вот в начале поста спокойно помолиться, потом сесть и поразмышлять, в каком состоянии ты находишься относительно соблюдения постов, и принять свое решение, как я буду поститься, соразмерить свои силы и постараться это все выдержать, независимо от того, совпадает это полностью с уставом, не совпадает. Прихожанин должен решать со своим духовником. Нужно самому оценить свои силы и взять благословение или у священника, или у Бога. Ты в смирении, не думаешь, что от устава отстала, или наоборот превысил. Вот если навык соблюдать пост по уставу, спастись по уставу, завоюешь честь и славу. Если вдруг там произошел какой-то небольшой срыв, опять восстановить вот это спокойствие духа и подготовки к Рождеству. Ну и Бог в помощь, конечно. Не забывать, что помощник нам во всем Бог. Если он видит, что мы в добром расположении духа, видит, что мы желаем, он всегда нас поддержит. И сомнения рассеет, и физически поддержит. Во всем он помощник. Он всегда нас слышит. Всегда. Просто он не всегда отвечает, потому что не полезно, не вовремя, не то просим.
Отец Виктор, благодарю вас за добрые слова, за беседу. Дорогие слушатели, на этом наш разговор о рождественском посте подошел к концу. С вами были протоиерей Виктор Лузган и Дарья Хохлова. Всего доброго и до новых встреч.
До свидания.